Ну, продолжаем дальше. Паршат Ваишлах. Да? Ваишлах Яков. Мы в прошлый раз это брали, там с ангелом и со всеми делами. Теперь пойдем дальше. Ваишлах Яков Малахим Лифанав Элисав Ахив Арца Сиир Сдаидом. Значит, и отправил Яков, что он отправил Яков ангелов перед собой Элисав Ахив, значит, Элисав Ахив, значит, к Исаву, брату своему, так он сказал, правильно, пойдите, значит, вы, да, к Исаву, брату моему, почему, как он его назвал, да, Исав и брат, да, значит, Арца Сиир, значит, в гору, куда-то в землю Сиир, Сдей дом, поле и дома, да, а здесь Раши тоже, да, что он говорит, Арца Сиир, Лейр Сиир, культивет Беседы. И здесь мы видим это, то пойдем дальше, разберем это же. Вейца вот там, и он приказал им сказать, значит, этих ангелов он послал, значит, сейчас мы начнем, в принципе, разбирать весь этот взгляд, да, как Яков, да, противопоставил себя или ставит себя против Исава, да, то есть как он с ним это, то есть, в принципе, вот эта вот глава, мы это говорили, да, не раз, что эта глава, она очень важна, есть много мидрашим в ней и много разных этих, да, что она очень, очень важна. Почему? Что еврейские мудрецы, когда шли договариваться что-либо с римлянами, что Исав это Рим, да, так они, прежде всего, чтобы знать, как с ними общаться, как с ними говорить, каким путем с ними вести, они всегда учили это хорошо. Это, что здесь, в принципе, рассказывается весь этот, как назовем это, секрет, да, секретов, кто-то назовет это хитростью, кто-то еще чем-то, да, но мы назовем это, значит, вот этот вот путь, как надо действительно общаться с народами мира, и в частности это, есть разные, вот в частности сам это Европа и все, что Рим, да, и все, что связано с этим. И здесь есть множество вот намеков на это, и вот эту, в принципе, идею мы посмотрим, да, каким образом действительно Яков общается с Исавом. И говорит, значит, он послал, прежде всего, послал ему этих, да, посланцев, чтобы они это, да, сообщили ему, что он пришел. Мы-то разбирали вопросы, надо было, не надо было сказать. Но само по себе, что он послал, зачем он послал? Зачем? А? Почему? Зачем он послал? В принципе, Исав, в чем суть Исава? Исав хотел убить Якова, правильно? Это было заранее это, да? Ясно. А зачем он послал? Без того, что он сделал ошибку или нет, да? Ну, мы сказали, что в принципе, была к нему претензия, не надо было посылать. Но претензия в чем? Что не надо было входить в эти, ты проходи мимо, тебя не смотрят, на него не смотри и так далее. Мы там объяснили, это вопрос полагаться на чудо или идти путем природы. И в конце концов он пошел путем природы, да, то есть вопрос старания. Теперь в этом, это как мы должны в принципе себя вести, да, не полагаемся на чудо, а путем, да, путем природы, путем старания, да, должны стараться как-то себя правильно повести в такой ситуации, как обычно это, да, по природе. Ну, а как он должен был с ним вести себя? Это вопрос. Он хочет тебя убить. Как ты должен с ним себя вести? Может, надо было сразу его убить тоже, или все, это закончилось. То есть мы здесь видим эту вещь, что Яков посылает посланника, прежде всего, первая идея, которая уходит, он с ним хочет договориться. Да, простая вещь, почему посылает? Наоборот, я хочу тебе и так все это объяснять, здесь Мидрашим, что он приходит и говорит, что вот я хочу с тобой мир. Заключить, да? Поэтому посылать. Зачем посылать посланца, правильно? Договориться с ним прежде всего. Это первая идея, которая должна быть у человека, у еврея, когда он общается с кем-то и так далее, с ним договориться. Вопрос как и что, о чем? Вейца вот там ли мор, и он так им приказал сказать. Котум руля Адониле Исав, так скажите наш Адониле Исав, господину моему Исаву. То есть, как бы, я раб перед ним, так получается. Ко Амар, да, господин мой, Ко Амар Абдыха Яков, так сказал раб твой Яков. То есть, он приходит и говорит, называет его господином, а себя называет рабом. Так он говорит, чтобы они, здесь все спрашивают, почему надо писать леймор, сказать, да? А именно вот так, чтобы сказали от его имени. да, что вот это тебе, мы тебе посылаем, да, и раб, да, что ты господин, что Яков, он как бы это, да, что он хочет проявить к нему, как это, хорошее отношение, что он хочет, благоволение, да, с одной стороны, мир. Я говорю, это, во-первых, это просто как бы, по-простому, это как бы язык уважения. Но здесь сказано больше, чем это, как все говорят, это Мидрашим, что он как бы принижает себя перед Исавом. Почему сейчас пытаемся понять здесь всю эту вещь? Да? Да, сейчас мы это разберем. Да. И есть много Мидрашим про это дело. Исав Комар Абдыха Яаков Лаван Гарти Вейхара Дакшав. Значит, так скажите ему, что вот я, значит, да, господину моему Исаву, Комар Абдыха Яаков, так сказал Яаков, раб твой Яаков. Им Лаван Гарти, с Лаваном я жил, Вейхар Адата, я опоздал до сих пор. Да, то есть, сколько он, 22 года он был, да, 20 лет, в принципе, да, 20 лет он был там у Лавана, сейчас это 20 лет, да, еще 2 года он был в пути, а так 20 лет он был у Лавана, и теперь возвращается, он теперь приходит, зачем надо все это объяснять, рассказывать Лавану, этому Исаву, приходит, посылает посланцев, чтобы они рассказали, вот так и так, и раб твой, и так далее, и я жил с Лаваном, и все. И здесь множество мнений есть на это дело. Во-первых, сам по себе Раши приходит и говорит, Гарти, что значит Гарти? Раши дает здесь два комментария принципиальные, которых важно понять здесь, да? Вот на вот это вот слово Гарти. Гарти первое, то, что он говорит, что все идут, в принципе, с этим вот, с этой идеей. Лонас первое, он говорит так. Лонас эти сарвы хашувеля гев. То есть, ты мне что? Ты же меня это... Ты... В чем была проблема? Почему Исав хотел убить Якова? Потому что Яков как бы его обманул. Взял у него благословение, да? Взял у него благословение. А что в благословениях сказано? Металя шама мишмана арец, да? То есть даст тебе богатство. Металя шама мишмана арец. То есть металь хашамаем. Ми из росы небесной и мишуна и тучной земли, не знаю, как на русский перевод, да? И земли, даст тебе Луким из этого. Это благословение, которое он дал. Получается, что это благословение полагалось кому? Исаву. Приходит Яаков и забирают у него. Исав, значит, на него сердит и хочет его убить за это. Приходит он ему и говорит, на самом деле, нет проблем, сейчас я возвращаюсь, да? Я это тебе рассказываю такую вещь. Им Лаван Гарти, я жил с Лаваном. Лона сети сарвы хашуб эля гер. То есть Гарти от слова гер, чужой. Я не стал важным человеком. То есть, да что ты меня ненавидишь, что и отец дал мне благословение. На самом деле они не выполнились во мне. Если бы я не выполнил, то я был бы важный человек, было бы много за так далее и так далее, да? А так он как бы приходит и себя принижает, да? Я что? Я всего лишь этот гет был этим, да? Как его? Был временный житель там, да как-то чужой там был. Элагер энхаки дай лесноте альберкатавим. Шиберханя Егвирахеха, ты не должен меня ненавидеть из-за этого, из-за того, что я взял благословение. Почему? Так говорит, Раш, какое благословение? Абигвирляхеха, там ты будешь господином для своего брата. Так написано тоже благословение. Какой я господин? Да, в конце концов. Шараевонит каймабы. То есть это не выполнилось во мне. Он приходит здесь сейчас говорить Исава, что на самом деле ему нет необходимости с ним как бы противостоять. Эти благословения, они не выполнились. Это то, что сказано в слове Гарти. Да? Не выполнились. И здесь есть Мидрашим много разных объяснений, что значит не выполнились, и почему он это объясняет, и как он говорит. Это одна из идей, он как бы говорит ему что? Что... Да, что это, что эти, на самом деле, благословения, они же, ну, это же, по-моему, это Рабин Гухай объясняет, что это же благословение не проблема, в конце концов, благословение я как бы взял, наверное, обманным путем, и по обманным путем благословения не схватываются, явно не полагается больше тебе, чем мне, и так далее, да? И еще там разные объяснения, как он приходит и всячески уговаривает Исава о том, что да, что он, в принципе, с ним хочет шалом, хочет с ним договориться, нет никакого этого, да, эти благословения, которые он получил, он их не получит. В разных здесь формах это дело объясняется. Это первое объяснение, которое он говорит. Второе объяснение говорит так, прямо противоположное, второе объяснение. И, да, Даварахер, говорит Раши, Гарти бы гематрия тарьяк. Что слово гарти он объясняет по-другому, что это гематрия тарьяк. Тарьяк значит 613, 613. Клумар, так сказать, да, им лавана раша гарти и вы тарьяк митцвот шамарти. С лаваном я злодеем жил. Лаван злодей, он-то злодей был, правильно, с ним я жил. Вы тарьяк митцвот шамарти и выполнял все 613 заповедей. Да, не будем сейчас входить в вопрос, где там у него были 613 заповедей и так далее. Мы не раз объясняли, что заповеди 613 имеется в виду евреи, когда выполняет все заповеди, которые встречаются у него на пути, это называется, что он выполняет 613 заповедей. Да, выполняет то, что перед ним есть. Вылола мать Масима Раиева, и я не учил от его плохих поступков. Да? В принципе, здесь мы видим противоположную вещь. Он говорит здесь, что он здесь, он в принципе здесь предупреждает Исава и угрожает ему в каком-то смысле, да? Сейчас, ну, Парашит не очень видно, но другие Мидрашим так прямо открыто и пишут, Зоры, это все Мидрашабы, Мидраши. Все они так открыто и пишут, что есть как бы здесь, он приходит и говорит, ты смотри, ты не думай меня таким простым, ты думаешь со мной так легко справиться? Лаван, ты знаешь, что такое был Лаван? Лаван был один из важнейших людей в то время. О, да, от него пошел этот, как его, Бильам. Он был, во-первых, обманщик, во-вторых, был Михашев. Он знал разные фокусы, знал разные идеи, он знал мистику, он мог там проклятие сделать, все, что угодно мог сделать. Кишупом, кишупом, да колдовством он мог сделать всякие беды с людьми. И он, и я с ним жил. И не жил какие-то там полгода, несколько дней, а жил 20 лет. И он со мной пытался сделать все, что угодно, всеми колдовствами и всеми. И не справился. То есть он хотел, у него вся цель Лавана, в конце концов Лаван бежал за ними. Зачем он бежал за ними? Говорит, а Банимбанай, как мы учили, Банимбанай, то есть все это мои, все это мои. То есть имел в виду, что хотел их отвести от иудаизма, то есть аннулировать с них это, да? Это основная его идея была, как бы они мои, не евреи, не еврейский народ. Хотел аннулировать еврейский народ, Якоба и все еврейское мировоззрение. И не смог это сделать. Я продолжаю тарьяг митцвот шамарти, я выполнял, я с ним прожил это. То есть получается, что здесь он дает ему, он ему угрожает. Да, и, то есть в одном и том же слове мы видим две стороны. И в принципе, вот во всей этой истории мы всегда будем это видеть, видеть эти две стороны. Он как бы говорит одно, а в том же самом говорится другое. Можешь понять так, можешь понять так, но в принципе и то, и другое сказано это. Двумя путями он идет, против Исава он идет двумя путями. С одной стороны, приходит с ним договориться, принизить себя, уговорить, сказать, да, да, значит, как это, унизить себя, да. А с другой стороны, наоборот, говорит, ты знай, ты меня опасайся, если вдруг я это, да, я тебе это сделаю. Здесь у меня Зоар приводит, много разных историй с этим связано, что-то интересное, да. Да. А что он здесь приводит? Борем. Мара Яков, где здесь приводит? Да, Маяковше, Мара Яковше, Шалаху Исав, Амарло им Лаван Гарте. Амарло им Лаван Гарте. Викима Пальбашлю. Готово, помажу, и так далее. Говорит так. Да, и то, что я сказал, что он был, да, я смог спасаться от него, что он был колдун. И он был Авив Шельбиорая, то есть Шельбиан, и так далее. Раби Аба говорит, что כל בני עולם ידעו שלמן גדול וחכבים מחשבים והקוסמים, ואת מי שביקש לאבד בקשפיו לא ניצל ממנו. כסי знает, что он был большой человек, большой, никто не мог спастись от него. וכל מה שידע בלעם ממנו ידע, וכתוב ממנו так далее. И, да. משל לאדם, הוא פריבוד, משל לאדם שהיה מלאק בדרך, ובעוד שהיה הולך שומע על גזלן אחד שהוא, הוא פריבוד, יש פרימר אינטרסני. Прошу, в принципе, они двое, двое, значит, Яков и Исав, они, значит, идут навстречу один другому, и они боятся один другого. Яков боится Исава, Исав боится это. И это то, что Яков ему посылает. Как на что это похоже, да, вот этому объясняет, на что это похоже, говорит Зоар. Похоже на то, что как один бандит, газлан, как это, ну, грабитель, идет по дороге, да? Значит, один человек идет по дороге, и тогда один, и там его ждал грабитель. Пока будешь, ахер амарло, мишельмиата, амарло минахилот шель плони. И, значит, встретил его другой человек, говорит, откуда ты? Он говорит, я из там какой-то, из воинства людей, да? Амарло не телыха мипанай, киколь хакере вилай, а ними винахашиха двореко товалах зе ишеле тоасар. А газлан амарло ишиха двалех, виколь хакере вицу. То есть, другими словами, там тоже расскажут, что он приходит и говорит другому человеку, что кто он такой, он знает разные фокусы, что он, да, если кто-то к нему подойдет, у него есть там змей, и он сделает что-то, змей тот того укусит. И тот приходит, рассказывает этому грабителю, что вот такой человек. И вот они встречаются, и друг друга боятся. Этот боится его, что он знает, что это бандит грабителю, сейчас и знает, что ему сделать. А тот боится, что думает, что у него что-то есть, какой-то фокус и так далее. Приблизительно это. И еще много связано с этим разных историй. Да, и в принципе также Зоар здесь приводит два этих пути, что с одной стороны он приходит в себя, значит, как бы уговаривает, а с другой стороны, наоборот, он это. То, и вот эту вот идею двух путей мы должны понять. Почему? Как действительно, то есть, как мы сказали, отсюда мы можем учить, каким образом еврей в принципе должен вести себя с народами мира. И вот мы здесь видим у него две вещи одновременно. С одной стороны, он идет, ищет с ними мира и принижает себя, и хочет договориться, а с другой стороны угрожает им и нападает и так далее, да, где проявляет силу. Это два пути видим впоследствии на протяжении всей этой, да. И что он говорит в продолжении? И, да, значит, и вот, говорит, я опоздал до сих пор и так далее, да, говорит, с Лабаном жил, то, что было. Вы или шор вахамор. Сон вебет и шевха вишлиха лягит аданиним цохэн бейнейхам. И вот у меня есть бык и хамор это осел. Бык и осел. Сон это овцы. Вебет и шевха и раб и рабыня. Вишлиха лягит аданиним цохэн. И вот я послал, чтобы сказать господину, что вот понравится тебе. Я хочу понравиться пред тобой. Да, так как бы это. Ну, а обратно здесь все объясняют здесь два комментария, с двух сторон. С одной стороны, Раша здесь приводит. С одной стороны, он говорит так, смотри, шор вихамор, ты что, говорит, да, приводит здесь Раша, ты говоришь, что я у тебя благословение взял. Как там благословения сказаны? Миталя шама мишмане арес, то есть с неба и земли. А я с чем тебе иду? С кем? Со скотом. Скота не от неба и не от земли. Так что не волнуйся, это как бы то, что мое, оно не приходит из благословения. С другой стороны, приводит вопрос, задает, почему он так именно пишет шор вахамор. Что он в единственном числе должен был написать быки и овцы и так далее. Здесь еще Рабейн Бехай спрашивает, а почему написано... А почему написано сначала быки, а потом эти цомби? Цон более важно. Везде, где там псухим приводится, когда говорится про скот, вначале приводится цон, а потом бакар. Да? То есть сначала овцы, а потом это более важно. Здесь И во всяком случае, Раши здесь объясняет, почему в единственном числе, потому что это такой порядок языка, что имеется в виду много, но когда говорят много, ну, в языке сказано, что. Но на самом деле здесь еще много сказано вещей, что у нас, что с одной стороны он приходит ему, здесь намекает, а как это объясняет Хазаль, что намекает ему, что он даст ему подарки. Во-первых, шор, это значит много, много быков и много это, много скота. И это значит, что я тебе даю подарок. Это первое, то, что он ему здесь намекает, говорит, я дам тебе, у меня есть это, быков и так далее, я тебе дам этот подарок. Кроме этого, то обратно, это мы видим со стороны того, что он как бы принижает себя. С другой стороны, есть сказано наоборот. Почему именно назвал бы, единственное, почему быка впереди? Потому что здесь он тоже приходит и угрожает ему. Как идут? У меня есть шор вахамор. Что такое шор вахамор? Шор это, да, шор это Йосеф. Да? И он говорит здесь, это Мидраш Танхума говорит. Да. Если шор вахамор. Бошер гадол, значит, если да, и богатство, как у Диог, да и шерер были, Богу йомар яков ло, авар ким бамакло васа и сримшер. Значит, он ему говорит, так, смотри, он сообщает, у меня есть быки и так далее, это я читаю этот Мидраш Танхума, что на самом деле, я, смотри, как я пришел? Я пришел туда, то бамакли, бамакли только с палкой, не было у меня ничего, гроша не было за собой. За душу. А сейчас я возвращаюсь со всем этим, поэтому должен меня опасаться. Да, несмотря на то, что Ламан, обманщик и так далее, все равно это, да. И я пришел и разбогател, так сказать, да, и пришел с миром. И вы они эйхухайло, вы ели шор, эйнли лиромим хашар. И говорит, у меня есть бык. Что такое бык? Это значит, мне нечего побояться тебя. Почему? Шарейну лад Йосеф, шинекра шор. Потому что Йосеф, он называется быком. Где мы видим, что сказано в хор Шуро, Адар Карнаву, да, Псуким, сказано про Йосефа, сказано Псуким, что он да, сравнивается с быком. И Ахамор, что имеется в виду? Вихамор, Замаших бен Давид. Шинеймар Бурахевеля Хамор, сказано, что да, Машеев бен Давид. Машеев бен Давид придет, он значит, что это, да? Что он Ирхавеля Хамор, но сын на осле. То есть это Машех, Машех бен Давид. То, в принципе, Йосеф это имеется в виду. То есть обратно здесь мы идем с двумя этими, да, будут два Машеха, Машех бен Йосеф. Мы разбирали подробно эту, вот когда-то разбирали всю эту идею, что это связано с Рахель и Лиа, что Лиа, Рахель, идея ее, это противостояние, в принципе, вот миру, природы, миру, это война, да, противостояние, это и как это со внешним миром, именно с Исавом и так далее. Поэтому, когда родился Йосеф, то Яков уже не боялся никого, и Йосеф, и Йосеф это, да, идет от Рахель, а Лиа, у нее как бы другая задача, внутренний смысл еврейского народа, и поэтому тут приходит Машех бен Давид, сын Давида Машех приходит от Лиа. И вот эти вот два, говорит, они будут это, да, они в конце концов победят Исава. Так он приходит, и в конце концов, так он приходит и говорит, смотри, ты должен меня опасаться, потому что у меня есть бык, у меня есть осел. То есть двое, две эти силы, с которыми, в принципе, ты не сможешь противостоять мне. Да, вышлахали гиды. И обратно, и это то, что он говорит. Есть здесь еще, говорит, это, да, Рабин Абихая, по-моему, насколько я помню, что здесь есть намек. На что намек? Что, как он сказал? Вейцава тем лимор котум рум ля данили исав, комар авдыха яков лаван гарти, да. А, еще до этого, да? Вишлах Яков Малахав Лифанава Лисава Хива Арца Сеир Сдаидом. Значит, здесь он, к первому посылке, то, что мы сказали, три вещи здесь сказано. Три вещи, что, в принципе, здесь предсказывается будущее. Сказано, как будет отношение с Исава, Якова с Исавом. И там сказано три эпохи. Первая эпоха, это когда Эль Исав Ахив, то есть Асав Ахив, что Исав как брат, то есть у них будут хорошие отношения с еврейским народом. Это было до разрушения храма. Вторая эпоха – это Эрециир. Эрециир – это имеется в виду, что когда они находятся в Галуте. И тогда Исав будет властвовать над еврейским народом. У Сдейдом, Сдейдом имеется в виду, когда оно уже будет разрушено, Сдейдом, да, к Хорватам, он псуким приводит на каждый из них, не принципиально. Сдейдом имеется в виду, это уже после прихода Машеха. И тогда уже все переворачивается наоборот. То есть, в принципе, брахот, то, что получил Яков, Абик Вирле Ахеха, то есть ты будешь господином над своим братом, это не имеется в виду вот в истории это, а имеется в виду после прихода Машеха. Это как бы здесь намек на это дело и так далее. То виели шор ве хамор цон ве эвид ве шивха ве шлиха ле агид ле данилим цохен ве наеха. Значит, это мы сказали. Ве ашу малахим Яаков. Возвращаются ангелы. И, значит, послал ангелов. Ангелы, да, с этими сообщениями. Приходит ангел. Ве ашу малахим. Приходит ангел обратно к Яакову. Ли мор бан ве лехиха. Элисав. Вигам олех ликратеха. Варба мёд ишимо. Говорит, действительно, мы пришли к этому, к Исаву. К брату твоему Эляхиха Элисав, к брату твоему Исаву, то есть к брату, которого ты называешь Исавом. Но на самом деле он себя не ведет как Исав, а ведет себя по-другому. Гамалехли, да, а он идет, что он планирует тебя убить. Вишлиха, да, как говорит Раши, Шейто Мерахио, а Вальгуно Егим Хака Исава Раша. То есть ты говоришь, что это брат, а на самом деле он, как Исав, злодей Исав. И он идет против тебя, значит, на войну против тебя, значит, 400 человек и так далее. Обратно про это сказано разные вещи, что это за 400 человек, и почему не будешь сейчас в это входить. В всяком случае, он приходит к нему наоборот. Он идет к тебе с войной. Да. Ваира Яаков, сейчас дойдем к псухе, потом начнем объяснить всю эту вещь, да, всю эту идею. Ваира Яаков мед, и испугался Яаков очень. Ваецерло, ваяхат тама, шерито, ветацон, ветабакар, вагмали мишной маханот. Он испугался очень. Яаков понял, сейчас нет другого выхода, тут идет на него с войной. Так он испугался, ему было больно. Почему ему было больно, испугался, было больно? Раши здесь приводит, испугался, почему, что может быть его убьет. Исав. А почему Ецерова, почему ему было больно? Шимья робу это харим, что может быть он убьет Исава или других, которые это, да? То есть, в принципе, страх это Яакова, это вопрос, как он это, да, как к этому относиться. Яаков не был слабее Исава, даже сильнее. Он мог победить, но он мог быть убить, мог быть. Это мы еще видели у Рахель, что не у Рахель, а у Ривки, что сказала тоже Сахальти Гамшнеем, да, Сахальти Гамшнеем. То есть говорит, сказала, что когда отправила Яаков, говорит, зачем я должна, чтобы потеряла двух сыновей, чтобы я потеряла двух сыновей сразу. То есть она понимала, что если начнут воевать, то они один другого убьют. Они были равны по силе, как бы, да? Так это... Но Яаков, он ведет себя... Он не полагается на свою силу. Эта идея испугался. Почему испугался? Почему он должен был бояться вообще его? А суть в том, что он должен был полагаться на Творца, что Творец ему поможет, правильно? Что Творец ему поможет, но он не полагался на чудо. Это одна из идей здесь. Да? Вияр Якомед, Виецерло, Вияхат, Итам, и Шеритоль, и Тацон, и Табакар, и Маримишный Махонос. И разделил все свое это, всех своих людей, имущество на два лагеря. Зачем он разделил на два лагеря? Да, что, как он говорит, в Йомар и Гево Исава говорит, что если придет Исава, или Махана Ихад, в Икау, а я Махана Мишар, или Плита, если придет Исава на один из лагерей, и тогда ударит, то тогда останется другой лагерь, он останется с Плита, он останется свободным. Он останется, с ним не произойдет ничего. Да, то есть получается здесь, что мы видим? что он два лагеря. Это значит, здесь намек на будущее тоже, что всегда, когда еврейский народ, он да, в Галуте, во всяком случае, находился да, в разных местах, разделенные лагеря. И тогда получается, что если приходит Исав и даже справляется с одним из лагерей, то тогда другой, в другом месте еврейский народ остается. Это как бы идея это, спасения. Здесь он тоже сделал ту же вещь, разделил на два. Теперь, кто эти два лагеря?
Рахель и Лиа.
Да, а эти Рахель и Лиа с детьми, это был первый лагерь, а рабыни и вот дети их не были второй лагерь. Значит, их он поставил вперед, рабыню с этими, да? Почему? Потому что за них я буду воевать. А Рахель и Лиа? Рахель и Лиа, он говорит так, что на самом деле у них была шхина всегда в их доме, не выходила оттуда шхина. Поэтому полагался, что там с ними ничего не произойдет. А вот с этими, да, да, за них надо воевать. И с этим будет воевать, а эти, значит, да, останутся, да, останутся это, да? Вьемр Яков, Элоке Аби Авраам, Элоке Аби Ицхак, Ашем, Аумер Ила Ашуле Арцхам. И теперь и приходит к молитве. И здесь мы видим, значит, в принципе, это сказано, эта идея. Говорит здесь Раши принципиальный вопрос, то, что мы должны здесь разобраться с этим. Вая Маханани Шарли Плита говорит, останется это, Виткин от Смоли Шлоша Дворим. Говорит Раши, он приготовил себя трем вещам. К трем вещам, значит, теперь, когда он сейчас готовится к встрече с Яковом, подготавливает себя к трем вещам. Каким? Лидорон, Тфила, Мельхама. Дорон – это подарок, Тфила – это молитва, Мельхама – это война. Три вещи, значит, когда он идет с Исавом навстречу, три вещи, которые он может это, да, он готовит. Это мы видели еще Авраам, Авраам тоже готовил три вещи. И эти вот три вещи, они всегда, это здесь вопрос. Что значит три вещи? Подарок. Что такое подарок? Это, в общем-то, что такое подарок? Это то, что он, ну, взятка, не знаю, то, что дает ему подарки, чтобы умилостивить его. Это значит первый путь, когда он себя принижает перед Исавом. Что такое мельхама, война? Это когда он ему угрожает, я пойду с тобой воевать. А есть еще один путь, тфила, молитва. Что это за... Да, это сразу сейчас он начинает молиться. То есть получается, как он себя делает. Мы сейчас пытаемся выучить из его этого, да, как он, да, как Яков ведет себя с Исавом, потому что очень важно знать для каждого еврея, как в принципе даже в наше время, как нужно себя вести. Казалось бы, на первый взгляд, что он должен был бы сделать? Что бы делает любой, да, вот в любом месте любой человек, что он делает? Или убегает, или воюет, правильно? Пойдет воевать. Что значит убегать или воюет? То есть он, в принципе, человек, да, или снижает себя, принижает себя, или еще что-то, да? И, во всяком случае, он думает, рассчитывает свои силы. Если я сильный достаточно, значит, я буду воевать, и я смогу его убить и так далее. Тогда я смогу победить. Или наоборот, я нет у меня силы, тогда я с ним как-то договорюсь или что-то, да? Яков здесь приходит с двумя вещами, а на самом деле с тремя. Как он здесь приводит, с молитвой тоже, да? Какая разница, в чем здесь идея молитвы тоже? Это сразу же начинается, там он приводит эту молитву. И это мы, в принципе, сказали с самого начала, что Яков, как он себя ведет? Он не ведет себя в соответствии с эмоциями. Человек, когда там как-то у людей, что их рассердил кто-то рассердил, так они начинают это, а, ты такое, так я пойду и буду воевать и так далее, да? Еврей не имеет права себя так вести. Почему? Потому что еврей пришел в этот мир, и он управляется Творцом. Все это, да, его задача в этом мире. И Кадош Барух Ху следит за ним. И он, в принципе, да, это как бы дело Творца в каком-то смысле. С другой стороны, то, поэтому он не должен полагаться на свою силу. И это то, что мы видим у Якова. Яков приходит, принижает себя, несмотря на то, что он мог его убить, он был не слабее, чем Исав. Но не полагается на свою силу, а да, полагается на Творца. А если полагается на Творца, то зачем себя принижать и так далее, пытаться договориться? Это второй путь, который тоже, когда мы говорим путем старания, тогда даже да, так себя вести. Ну, если так и так, то при чем здесь молитва? И это мы сказали, что еврей, когда он здесь живет, он в принципе ведет себя, он должен был быть похож на Творца и должен вести себя как по закону Тора, да, как Тора ему говорит. Что это значит? И это мы приводили где-то, вот одна здесь у нас была, в чем, как должен быть человек, как должен был еврей быть похож на Творца. Да, похож на Творца, как нужно быть похож на Творца. Что мы имели, объясняли тогда похож на Творца, имели в виду силы управления. Помните, если мы разбирали когда-то, да? Форма управления Творцом этим миром, это похоже на Творца, не на Творца на бесконечность имеется, на то, как Творец управляет этим миром, это называется Творец. А как он управляет этим миром? С точки зрения трех сил. Хесед, Дин, Варахамин. Хесед – это добро, награда, Дин – это суд и ограничение, да, справедливость, и Рахамин – это милосердие, чтобы дать человеку возможность сделать чуву. Да, мы разбирали это. Теперь, это то, как Творец управляет этим миром. Приходим мы здесь, говорим, что еврей, он должен быть похож на Творца. Как он должен быть похож на Творца? В чем? В этих трех силах. Только со стороны человека три эти силы, они по-другому называются. Хесед – это хесед, так и называется, добро, то есть должен делать добро и так далее, со стороны это, да? Второе – дин, называется ират шамаем, страх перед небесами. Это дин. И справедливость. Почему? Дин – это суд, это ограничение, поставить границы. Страх перед небесами – это ограничение на самого себя. Понятно, да, это со стороны Дина, это понятно, что это Дин, да? Ират шамаем, это Ицхак, Яаков, и мы видим это Авраам, Ицхак и Яаков. Авраам – это Медата, это Хесед. В Ицхак – это Дин, Гвура. Гвура – это, в принципе, ират шамаем. Это Гвура, ират шамаем, это вторая. А третье – это рахамим у Творца, а с нашей стороны – это имет, истина, это Яаков. Яаков, он имет истину. Это три силы, которым управляет Творец. Три силы – это мы видим у отцов Авраама, Ицхак и Яаков. Противоположно направлено как бы в сторону небес, от человека к Творцу. Это то, что он должен быть похож на него. И так каждый человек должен себя вести в соответствии с этими тремя силами. И здесь мы видим, если вот сейчас мы видим все, как Яаков себя ведет по направлению к Исаву в рамках трех этих сил. С одной стороны Хесед, он приходит и хочет договориться с ним, принизить себя, сделать добро, сделать это, уступить. Это значит один путь. Второй путь, который идет, это угрожает ему, я буду с тобой воевать, это... Да, это Дин, да, Дин, вторая сторона. И третья сторона – это Тфила. Третья, она находится посередине. Что это Тфила? Это Рахами. Почему это Рахами? Это Имет. Это Имет по-настоящему. Почему? Потому что на самом деле, как мы говорим, Хесед в Дин. То есть договариваться, когда он договаривается с Исавом, он в принципе должен его победить, правильно? Как он его побеждает? Каким образом? Как еврей может победить, как еврей может справиться с Исавом, победить его? Ну, может быть, он сильнее, не сильнее. Вопрос силы – это проблема. Сегодня ты сильнее, завтра он сильнее. Да? Договориться с кем-то – это тоже большой вопрос. Ты можешь ему уступить раз, два, три, в конце концов, он может тебе сесть на голову, ничего не поможет. Да? Так это два пути, которые относятся к старанию. Он должен приложить усилия. Должен стараться так, должен стараться так и так далее. И почему должен стараться? Потому что он не хотел полагаться на чудо. Нельзя полагаться на чудо. Или Яков, ему, в принципе, от него требовалось, чтобы полагался на чудо. Но, в общем-то, он не обязан полагаться на чудо, не должен полагаться на чудо. Он не хотел полагаться на чудо, думал, что может быть грех, там, чем мы играем, грех, и хет и так далее, что приведет что-либо. И тогда что он это, да, и что-то, тогда он идет с молитвой. Молитва – это третья вещь. Она, в принципе, эмес. Это настоящая вещь. То есть, в принципе, спасение еврейского народа не идет ни справа, ни слева. То есть, не идет не от того, что он подкупает, кого дает ему, не от того, что это. Это как бы средство к этому, да? Основное, то, что должно быть, это молитва. Это молитва – это значит спасение от Творца. Спасение приходит к нему, в конце концов, от Творца, ни от того, ни от другого. А зачем и то, и другое надо делать? Так молись только. Молиться тоже нет, потому что надо полагаться на Творца. Нельзя полагаться на чудо, надо сделать так, чтобы это не было чудом. Поэтому получается три силы. Находясь в мире природы, ты должен вести себя в рамках вот трех этих направлений, трех этих сил. Там, где можно, да, там, где надо дать, да, с позиции добра одно, с позиции угрожать или другое. И, ну, на самом деле должна быть помощь небес. Да, должна быть идея молитвы. Потому что это по-настоящему то, что спасает. То, что приводит это. Да? Еще одна вещь. Что два этих пути, это значит полагаться на самого себя. Еврей не имеет права полагаться на самого себя. Придет, скажет, я вот такой сильный, значит, я смогу победить. А, ты полагаешься на себя, посмотрим, как это получится. Да? Ведь я с ним подкуплю и сделаю с ним так далее. Все это тоже нельзя. То есть, одна из идей здесь Якова, что вся суть вот этого противостояния миру и вообще возможности выстоять и сделать что-либо в этом мире, это в принципе еврей должен полагаться на Творца. Это основная его сила. Иначе я такой умный. Тот момент, как только человек говорит, я такой сильный, или я такой умный, то все закончилось больше это, да, нет у него помощи с небес и все, да? То есть еврей это то, что идет. Поэтому мы видим здесь поведение Якова. Он не ведет себя эмоции, а вот я какой сильный и так далее. Он ведет себя с позиции разума. Это, в принципе, как это, секрет хитрости еврейского народа. Потому что люди всегда приходят с претензией, как евреи справляются действительно, как они вдруг могут вот в такой ситуации пройти вот все эти сложности и так далее. В самой сложной ситуации они вдруг выходят из всего. Мы видим это еврейские мудрецы в течение всей истории, как они находили разные пути, как выйти из тяжелых ситуаций, из разных проблем. И всегда находили, не всегда, когда-то получалось, когда-то это. Но во многих ситуациях это, да, они выходили. Тогда там, где не выходили, уже действительно не зависело от них. И они выходили, говорят, вот какие они умные, или какие они хитрые, или какие они это. Ну, на самом деле, а почему хитрые? Потому что вон они взятку дают там, или наоборот, они там захватывают власть, берут там царей под свою власть и так далее. Все эти претензии почему? Потому что евреи, в принципе, делали то и другое, взятку давали, и это. Но успех был не от этого. А успех был совсем от другого, ни того, ни другого, это всего лишь видимость такая. А успех был по-настоящему от молитвы, что это помощь с небес. Помощь с небес – это самое главное. Здесь мы посмотрим, как это, как он молится, что находится в этой молитве. И говорит так, в Йомре Яков, говорит Яков, «Элокей Ави Авраам, Элокей Ави Ицхак, Ашем». А умер Илай, да, значит, так он обращается к Творцу. Как он обращается? Элокей Аби Авраам. Мы здесь тоже видим эту схему. Элокей Аби Авраам, он сейчас предлагается, Элокей, это со стороны Хесед, добра. Авраам это Хесед. Элокей Аби Ицхак, это Дин. Потом говорит Ашем. Ашем это Рахами, в принципе. И все здесь спрашивают, так он обращается к Творцу сейчас в молитве. Почему так он обращается? Почему именно так? Почему Ашем, в принципе, по идее, должно было быть в начале? Да, в Йомара Яков, Ашем, Элоке Аби, Элоке Авраам. Так должен был сказать. Почему Ашем, оно оказывается в конце? Потому что на самом деле он не хотел идти со стороны истины сам по этот. Это значит идти, да? Это значит, да? Когда ты приходишь со стороны истины, со стороны этого, это тоже медат один в каком-то смысле. Так тебя требуют, а ты говоришь о истине? Так, пожалуйста, давай разберемся с тобой. Поэтому он начинает с милосердия к Творцу. Делай мне милосердие, прежде всего, добро. Добро, не милосердие, добро, да? Хесед. Сделай мне хесед, незаслуженно, не, да? А потом идет это со стороны Дин, а потом уже упоминает это Ашем, что это уже медатами. То есть мы видим обратно эти три силы. И что он говорит? А умер Илай Шубли Арцухам Илатхава Этива Имха. Ты мне сказал, что вернись в свою родину, и я сделаю тебе добро. Объясняет это Рахаим, что здесь он говорит про, да, как это, прославление Творца. Прославление. То есть как мы здесь ставим молитву. Да? Ты пришел, ты мне обещал, что ты меня спасешь, да? Это молитва. Что в молитве происходит? Молитву надо попросить, правильно? Когда ты обращаешься к Творцу, как молитва построена? Сначала, как у нас молитва построена? Сначала мы прославляем Творца, к Аврааму, к Ицхаку, к Якову и так далее. Да. Это как бы идет прославление. Ты, да, что ты все это, да? И ты мне сказал, ты мне сказал так, и ты, да, и ты большой и так далее. Катонти Миколя Хасадим. Катонти Миколя Хасадим, я уменьшился от всех, то есть, как это, Катонти Миколя Хасадим. Может быть, я мог бы обратиться, полагаться на то, что ты мне сделаешь чудо из-за моих заслуг. Ты спасешь меня, потому что я важен, у меня есть много заслуг. Но я уменьшился. Почему уменьшился? Дальше он приводит, «Киба макле аварти эт ярден», потому что я с палкой прошел через Ярден, «Вата итеричный маханот», а сейчас я, значит, три, это, да, на два лагеря. То есть много. Ты мне уже сделал много хэсэ, много добра. Поэтому, может быть, уже заслуги мои закончились. Это, в принципе, он говорит здесь. Да? Шкатунти Миколя Хасиди Миколя Эмет, а Шарасит это вдыха. Да, значит, все, что ты мне сделал, я уже уменьшаюсь в мои заслуги. Это с одной стороны. Да, и здесь обратно все это объясняют, что такое уменьшился, не будем в это входить. Все это до сих пор идет прославление. Так это объясняют здесь. Да. Disconnected from your channel. User entered your channel. Да. И это идет прославление Творца. Дальше начинается просьба. Оцелени нами яда химия десав. Спаси меня из руки брата моего, из руки Исава. То есть брат, который ведет со мной как Исав, как злодей, да? Спаси меня. Он сейчас просит о том, чтобы он его, чтобы Творец его спас. Ей здесь говорят намек на что? Мяхи Исав, это значит две вещи у него он попросил. С одной стороны, чтобы спас его от брата его, а с другой стороны, вот Исава имеется в виду, имеется в виду потомство еврейского народа в будущем от потомства Исава. Здесь помолился за две вещи. Да? И киярэнёхи, и то пэн явовы кэня эмэля бони, что я боюсь его, что он придет и убьет меня, как ударит меня эмэля бони вместе с мать, вместе с сыновьями. То есть имеется в виду, он не за себя молился, а молился за семью и за всех это, да? А ты мне сказал, что я тебя увеличу, у тебя будет много и так далее. Так он это, в принципе, обратился с молитвой. В чем здесь идея молитвы на самом деле? То есть, как мы говорили, что такое молитва? Что значит молитва? Почему молитва должна помочь? Да, в чем суть молитвы? Мы это разбирали не один раз, что такое молитва. И в принципе молитва, я попросил, ну так просил, так что это попросил, в чем здесь идея просьбы? На самом деле это основная суть вот, противостояния еврейского народа и как бы его спасения это. Почему? Потому что суть молитвы, как мы говорили, это не то, что человек просит для себя. Молитва построена так, как просьба, да? Молитва, она построена в виде просьбы. Что вот я прошу, дай мне то-то и то-то. Мы тогда объясняли, что в Нефеш ха-Хаим, что на самом деле молитва, суть молитвы – это не просьба для себя, это просьба для Творца. То есть, в принципе, молитвы не должно быть идея личного ничего. Если мы посмотрим молитвы хорошо, то мы почти что не находим там то, что человек просит для себя, для еврейского народа, за чуву, для так далее. И все. Но не, я не прошу эти вещи. И даже когда мы просим для себя, как мы объяснили, то, что мы просим прямо для себя, чтобы дай нам это, и дай нам это, и дай нам это, объясняется, что молитва нам по-настоящему тогда, когда все это прошу не ради себя, а ради Творца. Я прошу для себя, но ради Творца. То есть я прихожу и говорю, дай мне то и дай другое, чтобы все это является орудиями для того, чтобы служить Творцу. Да? Для того, чтобы служить Творцу. Поэтому, да, это суть молитвы. То есть в молитве человек, он должен, в общем-то, аннулировать себя. Аннулировать свои интересы. Даже когда он спрашивает о своих интересах, он, в принципе, говорит о интересах Творца. То есть свои личные, несмотря на то, что просто человек молится по-простому, он просит свои это и так далее, то, что он просит от Творца, это значит, что он верит, что Творец может дать, это само по себе как бы вера Творца, это как бы его заслуга в молитве. Но это маленькая часть молитвы, маленькая суть. А молитва по-настоящему, она тогда, когда она во имя Творца. Во имя Творца, что нет личных интересов вообще у человека. Вся просьба для себя, это как личный интерес, это имеется в виду интерес, да, ради Творца, только, даже когда она личная. И тем самым, что он делает, он как бы, да, и тогда он как бы уменьшает себя перед Творцом и аннулирует себя перед Творцом. Когда человек аннулирует себя перед Творцом, то тогда, тогда в принципе пробуждается сияйте дышмая с неба. Он как бы передает все это Творцу. Смотри, это не мои личные интересы, а твои интересы. И тогда ты, Творец, должен это решить. В принципе, это основная вещь, что он делает ему со стороны добра, он ведет себя со стороны этой. Это только что как старание. Но основное это здесь. И победа, когда она происходит, как он побеждает, побеждает он, его хитрость его не в его силе и не в его хитрости, что он там что-то кого-то, кому-то дает взятку или подарки, а в том, что он помолился, потому что тогда Кадош Барух Ху все он делает сам. Да? Это идея здесь, и это принцип поведения еврея должно быть всегда. Да? Это то, что мы должны учить отсюда, что всякий раз мы должны делать со всех сторон. Во-первых, нужно прилагать максимум усилий. Там, где нужно сделать со стороны добра, сделать со стороны добра, там что-то дать, подарок, как он говорит, дурон, подарок. Там, где нужно проявить силу, надо проявить силу. Но мы должны понимать, что ни то и ни другое не поможет. Не является ответом, не то, что не оно решает. А что решает, в конце концов, это средняя линия, то есть тарахамим со стороны Творца или истина со стороны человека, что эта истина проявляется в идее молитвы. То есть я как бы молитвой обращаюсь к Творцу и говорю, что по-настоящему истина в моем спасении это в тебе, больше нигде. И когда я аннулирую себя, то тем самым перед Творцом, то тем самым да, я как бы говорю, что я выполнил роль свою в этом мире. Когда человек выполняет роль, что, в чем роль человека в этом мире? Для чего Творец посылает ему те самые трудные испытания, в которых он оказывается? Для того, чтобы человек поверил Творца даже в такой ситуации. Когда я прихожу в молитве и аннулирую себя по отношению к нему, говорю, что только ты, тем самым достиг эту цель. Если он достиг этой цели, для чего он пришел в этот мир, то тогда уже нет необходимости, чтобы Исав на него нападал и воевал с ним и так далее, и тогда приходит сиять дышма, и он освобождает помощь с неба, и он освобождается от беды. Понятно? То есть, как смотрит еврей на эту вещь? Беда, которая приходит к нему, проблема или противостояние с кем-то, когда приходит к нему, то оно приходит каким образом? Что он, да, каким образом приходит беда? Потому что как испытание, как орудие для того, чтобы человек смог проявить свою веру в Творца. Как она проявляется? Что когда человек оказывается в такой ситуации, он говорит, ох, я пропал, или еще что-то, вот я смогу, я сильный, я слабый, я такой, я другой. То есть он концентрируется на своем «я». А, ты концентрируешься на своем «я», ты сильный, ты умный, ты хитрый, ну посмотрим, как ты будешь действовать. Это значит, что не выполнил ту роль, для которой был послан здесь, и тем самым вот эта вот проблема или беда, которая ему назревает, она ему необходима сейчас. Потому что для этого она, в принципе, была послана, чтобы поставить его в такую ситуацию и проверить его. Он же, когда он обратился к Творцу, тем самым он пришел и сказал, что не от меня это зависит. Меня нет как личность, как это, да. Я как бы аннулирую себя по отношению к Творцу. и говорит, что только от тебя, от Творца, это зависит, тем самым он выстоял в этом испытании. Если он выстоял в нем, то уже больше не надо этого испытания, и оно аннулируется. То есть таким образом, путем молитвы он в принципе аннулирует корень той проблемы, в которой он оказался. Да? Понятна эта идея? И это в принципе путь. Везде и всюду, что еврей с одной стороны он должен прилагать усилия как с той стороны, так и с другой стороны. Это справа и слева две силы. А настоящее это имет, то есть это его молитва. Идея молитвы – это знание того, осознание, внутреннее осознание того, что все это от Творца. Это как мы учили когда-то, у Непшахаем, вот эту вот сгуру, мы как-то упоминали, что когда человек внутри себя понимает, что есть только Творец и больше ничего, то с него снимаются все чудом таким образом, да? Таким путем снимаются все страдания, все проблемы и так далее. Мы это приводили примерно, эту вещь. Если так, тогда возникает вопрос еще один, который я хотел разобрать. У меня здесь встал некоторый, кто так обратился с этим вопросом, что если это так, значит что, как еврейский народ должен вести себя с Исавом на протяжении всей истории? В принципе, нам здесь рассказывают, мы еще увидим дальше, как все это работает, вот, в принципе, намекается вся вот история будущего, вот всех событий, которые были, его отношения с Исавом, мы еще это увидим, да? Но вот здесь мы видим, что... И как себя еврейский народ должен вести себя с Исавом? Вот мы сказали, да, тремя этими путями. То есть не с позиции эмоций, а с позиции разума. С позиции разума в каком смысле? Что вот так это хорошо, дать взятку, когда надо дать взятку, помириться, когда надо помириться. Это очень, тот, кто понимает, основает это очень сильно, вообще в отношениях с людьми и так далее. Когда ты хочешь с кем-то общаться и хочешь от него что-то и каким-то образом в чем-то его убедить, или что-то добиться, или как-то это. Идет два пути, я часто использую эту вещь, без эмоций, да? Но человек обычно идет себя с позиции эмоциональной, то он боится или еще что-то, по какой-то причине с ним мирится или дает ему какую-то взятку или что-то, да, подарки. Или наоборот, он на него сердится, начинает на него кричать и так далее. Но еврей, он ведет себя с позиции разума. Ни то и ни другое. Он иногда дает подарки, иногда на него кричит и нападает. Но не потому, что это ему эмоционально зажегся здесь. А почему? Потому что он делает расчет. Понимает, как надо себя правильно вести. Надо и это, в какой-то мере столько, в какой-то мере столько. Почему? Зачем? В каждой ситуации, в принципе, нужно уметь рассчитать. Как надо себя повести, чтобы привести к той цели, которую я хочу. Я общаюсь с кем-то, или кто-то стоит против меня, или еще что-то. И я сейчас хочу дойти до определенной цели. Я должен подумать, как я с ним должен говорить, как с ним должен общаться. Может быть, я ему должен улыбнуться и помириться. А может быть, я должен на него накричать и ударить, или еще что-то. Как? Иногда так, иногда так, иногда вместе. Сначала так, и сразу же так, и так далее. Да? Но основная идея – это расчет. Расчет – это уже как бы молитва, потому что основная эта цель – это я знаю, что в конце концов это приходит, да, что есть, за всем этим стоит истина. Истина – это понять, это разум, да, это идея разума, идея понимания и так далее. Да? И в каждой проблеме, в каждой этой, в конце концов мы понимаем, что все идет от молитвы. В этом все зависит. Да? Все остальное – это только старание. И так это дело. Это значит разница, что всегда надо идти с путем, с позиции разума. Так евреи так нас обучают, Тора. Делать расчет, с кем ты имеешь дело, и как с ним себя вести. И вот самое правильное, это в конце концов, та самая особая хитрость, почему евреи преуспевают такие, это идея молитвы. Про это никто не знает. Потому что они все знают, там народы, которые говорят, вот они взятки дают, поэтому бы, или потому что они там что-то на кого-то нападают, там, захватывают там и так далее, договариваются с царями, делают войну, там это антисемиты говорят. Поэтому они побежали. Но на самом деле не поэтому. Почему? Потому что есть помощь небес. Да? Потому что он помолился правильно. А про это никто не знает. Они это не приводят, что они понимают, что это действительно что-то может дать. А на самом деле это самое главное. Да, это понятная вещь. Как человек относится? Ну тогда возникает вопрос. Вопрос. В конце концов, если это так, то может быть мы так и должны вести себя с народами мира. Как мы должны вести себя с народами мира? Как? Может быть, мы должны, да, найти вот этот путь и победить Исава. И переходить, да, и мы сейчас находимся в Галуте. Если мы так правильно, хорошо и правильно знаем, как и все, так, может быть, мы сможем выйти из Галута тоже. И это идея здесь. Это мне кто-то спрашивал про этот вопрос, да? Что, и это вопрос принципиальный. Сегодня он как бы тоже стоит в каком-то смысле. Кто-то придет и скажет, знаешь что, давайте сделаем расчет, сделаем это, и мы постараемся выйти из Галута. Как выйти из Галута? Построим храм, сделаем, построим Израиль новый, Синедрин и так далее. Есть люди, которые это делают. И да, приводят разные свидетельства, не будем в этом ходить. Во всяком случае, я хочу понять суть этой вещи. Кто-то спросил меня эту вещь, да? Суть этой вещи. Что если уж ты знаешь, как так себя вести правильно, и у тебя есть помощь с небес, ты можешь помолиться, так помолись и сделай так, чтобы мы могли выйти из Галута. Но это на самом деле не так. Это есть большой вопрос. Да, есть у меня этот здесь мораль. Вот есть многие, которые приводят этот мораль. Очень интересно это понять, что он здесь говорит. И говорит он так это, да? Адраба. Говорит он так, что нас мудрецы предупредили, что мы должны принять на себя царство народа мира. То есть, находясь в сегодняшней ситуации, мы должны принять царство народа мира. Может быть, сейчас восстанем, на чем или подкупим всех, или ударим всех и спасемся. Суть не в этом, суть в том, что планирует Творец, в молитве, правильно? А молитва – это значит, что я выполнил свою роль, и Творец тоже делает по истине. А какова истина? Какова истина – это то, что Творец планировал в этом мире. А что он планировал в этом мире? Здесь мы видим интересную вещь. Да, что Тора нам говорит, так это Хахамим говорят, что мы должны принять на себя царство и власть народа мира. Да? Да, поэтому здесь он приводит это в комментариях. Лорах шихаза лёха трука негит малхута умот, эля ав асру это давар. Говорит, не только что мудрецы никогда за всю историю не выступали против народов мира, против царства, против власти народов, а наоборот всегда выступали против этого. Ахарши газара шамит баравши не ета хатыштам. Почему? Потому что они всегда были против этого и должны принимать это. Почему? Потому что Творец установил, Газар, Гзира установил, чтобы мы были под их властью. Это интересная вещь все это, почему и зачем и так далее. Ну, сейчас пытаемся понять. Рауя Ленули Кабельмшалта, поэтому мы должны принять их не эту. То есть получается, мы должны с ними это как себя вести. Мы не имеем права как бы восставать против. Должны принять. С одной стороны, нужно найти с ними разговор, найти разными путями и так далее. Но с другой стороны, мы не можем снять их самих себя. Почему? Потому что одни мы это установили, а Творец это установили. Да где это сказано? Перек Батра Дехтубот, он приводит Перек Батра Дехтубот, Хтубис. Да, действительно, так и приводится. Да, сказано это. Хтив. Рабьюда хтив кра ахрина. Да, Рабьюда хтив кра ахрина. Рабьюда приводит пасук. Ишбати атхем бнот Иерушалаим бацвакот абайолот асаде зет пасук и мишир ашири. В этом пасуке приводится три раза ишбати, то есть три раза слово клятва. Почему три раза? Да? Если там разбирают все, что разбирают, и говорит здесь Раби Зейра, Ауми Байлек или Кадраби Йосиба Раби Ханина Дамар Гимл Шмот Алалу Лама. Три эти клятвы почему? Почему есть три клятвы в этом пасуке? Ахад Шило Яйлу Исроэль Бахума. Одно, чтобы Исроэль не поднялись на стену, то есть силой, и не построили свое как государство. Здесь один из вопросов. Не поднялись это и не делали, не восставали, не построили свое это, да, силой. Не восстановили храм, ну, в смысле, не поднялись это, не взяли власть в Израиле силой, Бахума. Вахад шишбе акадош баруху, это срой шилой мрдуба умота улям. И второе, то, что закляли, что Исраиль не имеет права. Другая клятва, что Исраиль не имеет права восставать против других народов, против царства других народов. Да, вахат, и третье, что? И шейшбея кадош барухо это вдея кохавим, что за эту клятву Творец послал на язычество, то есть на народы мира, чтобы они не порабощали еврейский народ больше, чем надо. Три клятвы, которые открывают нам интереснейшую вещь на всю вот эту вот историю. Три клятвы восставлены, что с одной стороны еврейский народ не имеет права восстанавливать свое как бы царство. Второе, не имеет права противостоять царству, властвованию других народов. И третье, на этих народов тоже есть клятва, что они не имеют права порабощать евреев больше, чем надо. Ютермидай, то есть больше, чем это, да, ютермидай. И говорит, если да, вот здесь приводит, это мораль будет дальше, что если да, что если да, что там будет. Вы микаемим атем шваму там, если вы это выполняете, хорошо, вы им лав, они матирят цархем кицваот вы кайлим, что если нет, то я разрешаю ваше, там из другого места он приводит, что я разрешаю ваше плоть, ваше мясо, как олени и так далее, полевых, как олени и там полевых. Откам. То есть имеется в виду, что, да, что тогда у вас будет много бед, то есть вас будут убивать и все прочее, да? Арей годы лазарашило им рюдуба молхуту мотулям, адшиехаз вишолом псарам эфкер кицо, что их, что они будут как эфкер, то есть выброшены на произвол судьбы. Венсефеки там зеда ваша, это зирата шен дварамши и устроили тахату мот, Лой ватрук зирата шемет барах бакох. Имеется в виду, как он объясняет здесь, что это постановление с неба, что Исраиль должен быть под народами мира и не могут аннулировать постановление Творца. Это с силой. Шая за негидак зира, что это будет против этого постановления. Ки им шейт палилюан мархутусай. Вопрос, а могут ли они молиться? И тогда здесь он ведет целую вещь, что есть спор, что молиться за что? Молиться за то, что были уничтожены другие народы и царство, разрушил царство этих народов, тоже не имеет права. Вопрос, если имеет право молиться про то, чтобы вернул царство Давида. Ну, царство это. И здесь есть, которые говорят, что тоже нельзя, потому что тем самым он молится, чтобы аннулировал власть народов мира. А с другой стороны, говорят, можно молиться, почему? Что это не обязательно противостояние, не обязательно, там не сказано прямо, что он, как бы говорит, аннулировать власть народов мира и тем самым восстать против, и тем самым, как бы нарушить ту самую клятву. Беседа? И это, ну, постановлено, что можно молиться за это, но как бы, чтобы это не было не противоречило этой клятве. Беседа? А что, как так, как, почему это? Это, мне кажется, непонятно совсем. Но это, в принципе, идея. Это здесь сказано, по сути, в самом начале, как мы прочитали. Что есть три вещи, три этапа, как будет в истории. Так предсказано с самого начала, что будет, когда, значит, до разрушения храма еврейский народ и Исава не были в дружбе. После разрушения храма Исраиль подчиняется Исаву. И после разрушения, только после прихода Машеха все переворачивается. После прихода Машеха. То есть только тогда, когда мы молимся о царстве Давида, мы молимся о том, чтобы пришел Машех раньше. Да? То есть идея мы как бы, да, что это зависит от нашего поведения, в конце концов. То есть мы, это то, что мы просим. То есть мы как бы хотим исправиться, чтобы пришел Машех раньше. Это идея просьбы. Но не аннулировать эту. Кто-то придет сегодня и скажет, знаешь что, мы пойдем сейчас и силой это сделаем. Мы идем против вот этих клятв. Клятвы Творца, то есть против Творца в конце концов. Как мы сказали, в чем суть? А суть основная, ни силой мы не можем победить. Ни подарками и так далее не можем победить. ни то, ни другое, это не то, что мы вообще никто, это просто как бы внешнее проявление эмоций человека. Где-то там, где-то там, никогда никто не может победить ни силой, ни подарками, ни чем, есть только все только от Творца. Вот так это видно в жизни, как будто бы. Основная суть – это только молитва. А молитва – это эмес, истина. Соответствие с истиной. А соответствие с истиной – это то, что Творец приказал. На самом деле, в чем суть этой клятвы? Почему вдруг была установлена эта клятва? Это было, да? В чем суть этой клятвы? Это была клятва как бы после разрушения храма. Второго храма было установлено это, что так будет подчинение, все это клятва. Что значит клятва? Творец сел и поклялся, в чем идея? На самом деле есть там глубочайшие вещи сказаны с этим. Что это за клятва? На самом деле еврейский народ, когда он, да, евреи находятся, это, мы здесь находимся, на самом деле мы не видим духовную действительность. Но духовная действительность, она как бы динамичная, не просто так. Да? Еврейский народ, он непосредственно связан с этой духовной действительностью. И поэтому и сказано, что, в общем-то, когда евреи были в Галуте, еще в Египте, то вся духовная действительность, она находилась очень низко в нижних мирах. После того, что они вышли из Галута, это поднялось. Духовная действительность, не, в принципе, не то, что да, духовная действительность, весь духовный мир поднялся на определенный уровень, и евреи вышли из Галута. Да, из Египта. Потом было получение Торы, потом было построение храма, первого храма, и тогда действительность поднялась еще больше. Действительность поднялась еще больше, евреи построили храм. Не наоборот. Не то, что евреи построили храм, поднялся это, да? Действительность поднялась выше и тогда это, да? После разрушения первого храма вся действительность духовно упала снова, стала на уровень, как они не упала совсем, а на уровне, как они были после выхода из Египта. Ну, это, несмотря на то, что это относительно высокий уровень, но он считается как бы спуск по отношению с тем, что было после первого храма. Потом был второй храм, тоже частично поднялась духовность сильнее. А потом, после разрушения второго храма, вся духовная действительность упала низко, так как еще ниже, чем то, что было в Египте. Это то, что сказано, что Моше, там еврейский народ не дошел до 49 ступеней нечистоты, да, а до 50-го не дошли. Что если бы дошли бы, то не смогли бы выйти из Египта. Сказано про что сейчас мы вошли в это. 50-е это 50-й уровень от этой нечистоты, да? Тума, да? Это имеется в виду кфира. А ты из всего лишь. Ну, типа этого, да? Фира, да, против, это 50-е это. Мы, в принципе, не если. Теперь, это результат как бы того, что мир находится очень низу. Теперь, придет кто-то, скажет, знаешь что, я поставлю храм сейчас и вернусь снова, и захвачу это. Что значит захватить что-то? Мир-то от этого не меняется. Ну ты построишь там что-то. Ну духовная действительность этого не поднимется, от того, что ты так решил, ты так захотел. Зависит от разных этих. Приход, только приход Машиха приводит к этому. Тогда миры поднимется, и тогда храм сам спустится. Это то, что сказано. Почему он сам спустился, до сих пор не сам спустился до первой разы? Потому что он поднимется еще выше, что на том уровне он сам спускается. Да, ну, как бы еще выше, чем это было в те времена. И когда, да, еще выше, то там это... Но в принципе тоже был построен храм от Творца, он был построен, не человек он был построен, и все это, да? Возможно, есть идея чувы еврейского народа и победения еврейского народа, но это влияет на то, да, что может прийти, Машиах может прийти раньше, если еврейский народ будет вести себя это. Ну тогда он будет построен. Я не могу сейчас строить храм, почему? Потому что нет той духовной действительности. Вот эта вот идея отсутствия той самой духовной действительности, это называется клятва Творца. Клятва, что вы будете всегда подчинение вот это, да? Подчинение, потому что при таком состоянии духовного мироздания еврейский народ находится в подчинении этого, да, у народа мира. И поэтому ты не можешь здесь ничего избавить, а выйти из этого. И поэтому еврейские мудрецы всегда вели себя именно таким путем, что они всегда шли вот этими, да, тремя, с хитростью, с умом, с другими, с хитростью, с, да, пути сюда, пути это, да, значит, это, что Яков себя вел, и так это отсюда мы должны учить, так отсюда мы должны учить, как мы должны вести себя в жизни, как еврейский народ должен себя вести в жизни. И не только то, как, в принципе, как каждый частный еврей в какой-то ситуации, когда находится, он должен у нее вести себя в соответствии с этими вещами. Я знаю, более-менее мы это прописали.
Спасибо. Галут тогда нужен для того, чтобы исправить, поднять мир, или для того, чтобы исправить...
Галут? Галут? Для чего мы спустились в Галут, да? Это...
Для поднятия мира, который упал, или для исправления...
Нет, Геула или Галут? Галут это как бы... Это, в принципе, он не обязательно должен был бы быть, если бы евреи не согрешили бы, то не было бы Галута, да?
Да.
Идея, в принципе, сейчас... Ну, мы разбирали идею Галута. Но в результате Галут это, в принципе, спуск духовных миров вниз. Да, это как бы полностью, это как бы отделение от своего источника. То есть весь мир упал как бы вниз. Поэтому это Галут. А чего зависит от поведения евреев, естественно, да? А как, ну давай сейчас тоже его возьмем, поднимем мы своими поступками. Что своими поступками? Это молитвой, а не силой и не подкупом, да? Это не значит, что я силой поднимусь, я смогу исправить, как мы сказали. А чем молитвой? То есть и своим исправлением. Если мы исправимся, тогда приходит Машиах, и тогда мир поднимается и будет храм, но он выйдет уже сам. Это как бы идея. Седа?